Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Дух Святой. Мы благословлены Его присутствием в Своем Духе. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Святым пребывают в Духе каждого из нас лично. Мы благословлены Твоим Святым присутствием во имя Иисуса. Господь Иисус, мы желаем исполнить волю Отца нашего Небесного. Мы желаем быть плодовитыми и эффективными в Твоем Царстве. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление и мыслям, и словам. Помоги нам быть эффективными и плодовитыми. Помоги нам исполнить волю Отца Небесного. Мы желаем во имя Иисуса. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы угашали действия Твоего Духа и Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помажь ум каждого из нас Духом премудрости Твоей и откровения. Дай направление и мыслям, и словам, и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить сегодня. Во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Дух Господень. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазал ум каждого слушающего. Во имя Иисуса. Благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое святое присутствие и за действие Твоей силы. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Твоей Ты сокрушаешь всякое бремя и твердыню тьмы в умах каждого молящегося во имя Иисуса. Спасибо Тебе за свет Твой, который могущественно действует. Спасибо Тебе за силу Твою, разрушающую твердыню тьмы. Мы принимаем действие Твоей силы. И мы принимаем, что Божий дар, ум Христов, прямо сейчас могущественно действует на ум каждого молящегося во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим присутствием. Мы благодарны Тебе за Твой труд, который прямо сейчас Ты реализуешь в уме каждого молящегося. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание Твоего Святого Духа. И я прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, они приняли, они поняли, и это не оставило их прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить ум, оставить тело во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благословлены действием Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз отмечаю, что у нас сегодня по счету с вами 6-й урок. Сегодня мы будем говорить с вами или отвечать на вопрос, что значит душевный человек. С одной стороны, как бы вопрос, возможно, не столь важный, но невежество в этом вопросе рождает множество экспериментов. Самое опасное устраивать эксперимент, когда вам нужно срочно ответ. А еще тяжелее устраивать эксперимент, ожидать результатов, и причем в неверном направлении. Вообще усилия на неверном пути всегда рождают разочарование. И нам это знакомо, когда мы иногда прилагаем усилия в неправильном направлении, потом результатов нет, и мы разочаровываемся. Итак, это эксперимент за экспериментом, эксперимент за экспериментом, и мы просто разочаровываемся все больше и больше и больше. Чаще всего сам такой образ жизни экспериментальный по причине невежества. Вообще, когда я говорю слово невежество, использую его в целом в каких-либо учениях, это не значит, что это отсутствие вообще каких-либо знаний. Невежество для нас, как рожденных свыше, состоящих в завете с Богом, это отсутствие тех знаний, на которых строится жизнь нового человека. У нас есть завет с Богом. В целом, это документ, который полностью обозначает, что у нас есть от Бога, что нам доступно от Бога, чем мы можем пользоваться от Бога. В целом, тут обозначено все потребное для жизни и благочестия. Но заметьте, оно записано здесь, а не здесь. И в этом есть разница. Потому что если бы рождение свыше автоматически меняло не только содержимое вашего духа, новое творение, но и содержимое вашего ума, у вас бы не было проблем. Поэтому после рождения свыше написано вам, рожденным свыше, спасайте душу. Спасайте душу. Спасение души – это есть обновление ума, о котором говорит апостол Павел в послании к римлянам. Причем он начинает так: «умоляю вас». То есть он понимает, что это очень важно для рожденного свыше. Потому что само по себе рождение свыше автоматически не меняет в вашей жизни ничего, кроме вашего духа. Начало хорошее, закваска добрая. Но если ум не обновлен, то вот эта инерция – это самое опасное состояние, особенно в период младенчества. То, о чем мы будем сегодня говорить, во многом обозначит вам. Возможно, вы хорошо просканируете себя. Я бы рекомендовал вам всегда работать над собой. Потому что если ваш сканер работает только с соседом, с мужем, с женой, с пастором или еще с кем-то, то вы уже на неверном пути, потому что мотив ваших действий далеко не любовь. Работайте всегда с собой. Пусть этот материал, который вы будете сегодня слышать, поможет в первую очередь вам найти что-то в себе, исправить что-то в себе, обозначить что-то в себе. Вообще в отношениях с Богом всегда фокус, важно фокус держать на нем и на себе. Не на остальных, а на нем и на себе. Так, во-первых, вы будете меньше разочаровываться, и будете более эффективны работать с собой. Еще раз напомню вам, что мы состоим в завете с Богом. Вы состоите в завете с Богом. Значит, вы не такие, как все. Всегда об этом помните. Вы не такие, как все. Другое дело, в вашем уме, возможно, вы пока еще отождествляете себя со всеми, но вы не такие, как все. Те знания, которые мы получаем с вами в целом на протяжении всего курса, они не несут ничего нового. Они просто систематизированы, чтобы вложить в вашу голову определенную систему и сформировать в ней. С какой целью? Чтобы вы не экспериментировали. Не экспериментировали ни в своей жизни, ни в жизни других людей. Потому что само по себе Слово Божие, оно предполагает определенный Богом установленный порядок. И если вы этот порядок соблюдаете, как в свое время закон был дан народу Израиля не для того, чтобы их чему-то научить, а чтобы обозначить, что можно, а что нельзя. В период Ветхого Завета Бог не нуждался в том, чтобы они учились. Постоянно цель делалась на послушание. Вот знания на сегодняшний день, они должны влечь в нашу голову для того, чтобы мы не экспериментировали в том, что нам уже доступно. И эти знания имеют такую же цель, чтобы в вашей голове была четкая и ясная картинка, чтобы глаза вашей души были во свете. Поэтому будьте внимательны ко всему, что будет происходить в вашем духе. Не очень переживайте за какие-то процессы в вашей голове. Все, что я сегодня говорю, оно записывается на диктофон и будет доступно в MP3 формате. Плюс оно будет доступно в форме конспекта. И плюс оно будет в видеоформате. К чему это сказал? Что все, что я говорю, оно даже для вас является меньше всего важным, чем то, что вы услышите в своем духе. Потому что то, что вы услышите в своем духе, мой диктофон не запишет. И в конспекте этого нет. И если вы это не запишете, то, возможно, это будет самое серьезное разочарование для вас на этом этапе вашей жизни. И вы будете вспоминать потом, вот если бы я записал. Поэтому что важнее записать? То, что будет в вашем духе, или то, что вы услышите? То, что в духе. Вот, расставьте такой порядок ценностей. Хорошо, а мы будем работать с вашим умом и стараться выставлять там все в порядок. Итак, сегодня мы будем разбирать с вами, что значит душевный человек. Это очень важно обозначить для себя. Потому что каждый из вас уже знает, что вы духовный человек. И на уроке номер 5 мы с вами говорили о том, что Бог, творя человека, прежде всего зачал его в своем духе. Бог был беременный. Он зачал человека в своем духе. Человек был зачат в духе Божьем. Следовательно, то слово, которое Бог сказал, человек, будь так в оригинале, это семя зачатия человека. В Новом Завете уже немножко представлено это по-другому, потому что дух уже воплоти. Поэтому Писание написано в Новом Завете «возрожденный неотленного семени». Но так же самое метод Царствия Божьим не меняется. Все через семечку начинает быть. Зафиксируйте, это для вашего ума, это должно быть все через семечку. То есть если я хочу что-то поменять, если я хочу что-то умножить, если я хочу на что-то повлиять, нужно что взять? Семечку. Это так просто. Итак, мы узнали с вами из 5 урока, что человек есть дух. И если взять слова Иисуса, то он дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. Значит, качество духа человека всегда нужно рассматривать через качество того, от кого он произошел. Просто, ясно и понятно. Итак, человек есть дух. И в контексте 2 главы книги «Бытие» мы понимаем, что человек как дух – и есть дыхание жизни для тела. Мы тоже это с вами обозначили. И мы с вами остановились на такой фразе, что Бог вдунул дыхание жизни в тело, и человек стал душою живой. Именно на этой фразе мы остановились, и сегодня продолжим рассматривать. Но сегодня я еще хочу отметить некоторые моменты, которых мы стартанем, чтобы наш ум был в четком направлении. Итак, мы с вами отметили, что дух человека – частичка Духа Божьего или Творца. А это говорит о том, что Бог не придумывал человека. Бог спроецировал человека или что? Скопировал человека в мини-проекте самого себя. Вы теперь понимаете, почему в Писании нам, как рожденным свыше, говорится «подражайте Богу». Вообще подражание – это удивительный момент. Подражание фактически – это то, посредством чего достигается послушание. Особенно на первом этапе, когда вы не знаете, в чем конкретно в своем призвании быть послушным Богу. Если вы не знаете свое призвание, если вы еще не умеете достаточно четко слышать голос Духа Святого, рекомендую вам просто заниматься подражанием Богу. Подражание предполагает 3 направления. Думать как Творец или ваш Отец и думать о том же. О чем думает Бог, вы можете узнать из Писания. И думать о том же. Узнайте, запишите и думайте о том же, что чисто, что достославно, что добродетель, что похвала. Писание говорит, о том помышляйте. Причем еще пленяйте всякое помышление, которое восстает против познания Духа Господня, Христа. Следующее направление подражания, это такое, как авансом я даю, это говорить как Творец и говорить с той же целью. Говорить как Творец и говорить с той же целью. С какой целью говорит Творец, можете узнать из Бытия 1, 2 глава. И изучите это в Писании. Это тоже будет для вас хороший урок для изучения. И третье направление, их всего 3, это поступать как Творец, как Отец, и поступать с тем же мотивом. Простых 3 направления. Эти 3 направления вам, до того, как вы еще начнете слышать Дух Святой, до того, как вы еще узнаете свое призвание и начнете его реализовывать, поможет вам ходить в послушании. Как Бог сказал участникам завета, ходите путями моими. Причем нерожденным свыше. Хорошо, итак, мы обозначили некоторые моменты, которые связаны непосредственно, что рожденный от Духа должен познавать того, от кого он рожден. Просто, ясно и понятно. Но особенность познания, я хочу вам особенно сейчас отметить, всегда связана со временем. Потому что когда вы что-то познаете, всегда есть время познания. Мы время познания иногда называем таким термином, как формирование личности. Оно тоже растягивается во времени. Можно еще назвать обучающий процесс. Это можно по-разному назвать. Но в первую очередь оно растянуто во времени. Всегда есть время, есть процесс, который растягивается всех по-разному. В зависимости от того, кто насколько прилежный. Некоторых растягивается это до самого вознесения растянется. В Писании написано, никогда не достигли познания истины. У кого-то этот процесс более активный и более результативный. У всех по-разному. У всех по-разному. Но сегодня я буду делать на этот процесс ударение, потому что через этот процесс как раз раскрывается, что значит душевный человек. Что значит душевный человек? И я хочу начать с вами наше изучение со слов, представленных в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, где апостол Павел буквально четко обозначил три составляющие человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». Полнота – это значит то, как Бог утвердил, сколько составляющих человека. «И ваш дух», он здесь записан первым, «и душа», номер два, «и тело», что? Номер три. Не путайте. Дух, душа и тело. Пусть у вас эти составляющие будут именно всегда в таком порядке. Никогда не говорите о них в другом порядке, иначе вы будете всегда попадать в мудрость земную. Во всей целостности, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, человек состоит из духа, души, тела. Всегда сохраняйте этот правильный порядок. Но мы видим с вами, что душа посередине. На пятом уроке мы говорили о сотворении духа или о рождении духа. И мы дошли с вами до второй составляющей человека, которая является душа. Или душевный человек. И мы начнем с ответа на вопрос, что значит душа и из чего она состоит. И в целом потихонечку проведем наше глубокое исследование. Давайте узнаем, что означает слово душа в толковых словарях. Никогда не держите это за ориентир. Потому что толковые словари чаще всего это мудрость земная, душевная. Но мы почитаем, потому что какой взгляд у мира, поверьте, в вашей голове это есть. Мы узнаем, что в вашей голове. Давайте узнаем, что в голове для начала. В духе-то мы знаем, что у нас в духе. Слава Богу. А что у нас в голове? Давайте заглянем. Читаем из толкового словаря Ушакова. Душа нематериальная субстанция, противоположная телу. Вот это объяснение. А что он хотел сказать? Знаете, вот особенность толковых словарей, что они еще больше формируют вопросов. Хотя, по сути дела, должны давать ответы. Толковый словарь Даля, известный такой. Душа – бессмертное духовное существо. Во, пошел. Одаренное разумом и волей. Пошлите дальше. Новый толковый словарь Ефремова. Душа – совокупность психических явлений. Бессмертная нематериальная сущность – в которой выражена божественная природа человека. Вот так, а вы уже сами догадываетесь. В Талмуде душа представлена как независимое тело сущность, как часть человека, которая непосредственно создана Богом. Вообще напутали. Еще больше, чем предыдущие. Наиболее же распространенное определение слова «душа» представлено так – нематериальная сущность, которой свойственно сознавать, мыслить, чувствовать и свободно действовать. Вот такие представления есть о душе. Понятие «душа» в Писании, возьму так, у нас Писание состоит из еврейского текста и из греческого текста. Я возьму определение такое и такое, потому что весь Ветхий Завет был написан на еврейском, весь Новый Завет был написан на греческом. Поэтому еврейское слово «душа» буквально означает или звучит как «нефеш», а греческое «психи», ну, «психи» нам уже понятно. То есть вы теперь понимаете, психика от какого слова в целом берет. «Нефеш» – это уже более такое еврейское слово, в целом оно обозначает примерно то же, что я читал в самом начале. Но и в Ветхом Завете, в целом в Библии, оно встречается более 800 раз, я имею в виду слово «душа». И если просмотреть конкретно, что чаще всего под ним подразумевают или обозначают, обозначают людей, животных или жизнь человека. Вот это то, что обозначают. По сути дела, если вы решите исследовать все, что со словом «душа», вы запутаетесь, начиная от Ветхого Завета и до самого Нового. Особенно в Ветхом Завете вы точно запутаетесь. Я пытался представить представление Соломона о душе, там можно запутаться. Поэтому я бы не рекомендовал вам рассматривать слово «душа» в свете в основном Нового Завета. Это будет вам намного проще и меньше будет путаницы. Давайте начнем изучение слова «душа» с книги Бытие, 1 глава, 24 стих. Там мы сразу зададим себе большой вопрос, потому что это местописание вызовет у вас большой вопрос сразу. Слушайте внимательно. «И сказал Бог, да произведет земля душу». Уже есть над чем подумать. «Да произведет земля». У вас есть дома грядки или вазоны с землей? Вот и подумайте. «Да произведет земля душу живую, породу ее». Из котов и гадов, и зверей земных, породу их. То есть заметьте, когда Бог творит земных существ, Он говорит, да произведет душу живую. В целом, я бы обратил ваше внимание не то, даже не то, из чего произведено и какая здесь душа имеет, какое имеет место, а в целом, что между душой и прахом есть какая-то связь. Больше на связь обратить внимание, чем на просто сам по себе прах. Потому что когда Бог использует слова «да произведет земля душу живую», то это говорит о том, что душа имеет связь с телом. И эту связь нам надо как раз и обозначить. Потому что когда Бог творит духовное творение человека, Он говорит: «Сотворим человека по образу нашему». То есть дух не творится с тем, что «да будет душа живая». Нет, используются другие слова. «По роду своему все производит». «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Значит, слово «душа» не говорит о духовном человеке, а о чем-то другом. О чем-то другом. Что было сказано при сотворении тела человека, из Писания мы не знаем. В Писании не написано, что было сказано при сотворении, но мы знаем, что было сказано при сотворении духа. Следовательно, если взять, соединить между собой слово «душа» при сотворении животных, а также при сотворении человека, там тоже использовалось слово «душа» и стал человек душой живой. У нас выходит следующее, что определение слова «душа» Писание необходимо рассматривать в первую очередь из учета качеств и особенностей праха или тела. То есть, если я хочу изучать душу, то мне нужно изучать его в связи с телом, не с духом. Вот здесь начинается путаница. Если вы изучаете душу в связи с телом, то есть с духом, вы запутаетесь сразу. Вот здесь произошла основная путаница. В контексте Писания душа является чем-то, соприкасающимся с телом. Не, мы сейчас не будем говорить, где она находится, но мы говорим о том, с чем она соприкасается, функциональная часть ее назначения. Поэтому читаем теперь с вами 7 стих, то, что связано с человеком. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул его в лицо дыхание жизни», мы уже об этом с вами говорили, «и стал человек душою живою». Вообще здесь ключ в одном маленьком слове «стал». Вот это слово «ключик». Дальше вы поймете почему. То есть, как мы видим с вами из Писания, что после того, как дух человека или тем, кем является человек, был помещен в тело, человек есть дух, когда он был помещен в тело, он стал. Когда был помещен, он что? Стал. Подождите, а до этого что, он никем не был? Был. Кем он был до этого? Дух. Скажите мне, как вы называете человека, который одел на себя водолазный костюм? А кем он был до этого? А кем стал? стал душой. Вы понимаете саму связь? Это не значит, что он перестал быть. Вот здесь не разрывайте. Он не перестал быть тем, кто он есть, но одев на себя что-то, он стал. Он стал. Вот тут ключевое слово. Человек стал душою живою. Это говорит нам о том, что душа – это не что-то отдельное, сотворенное Богом. Это то, что было приведено в действие после перемещения духа в тело и стал человек душою живой. Тогда возникает вопрос, почему Бог в отношении того, кто создан по его образу, по его подобию, использует этот термин? Бог есть дух. Почему он использует термин, который в целом якобы отводит от духа человека? Нет, не отводит. Нет, не отводит. Поэтому почему Бог назвал человека духовное творение душою живою? Давайте возьмем еще такой небольшой пример. Если вы возьмете яблоки, возьмете сахар и поместите воду, поставите на огонь, доведете до кипения, то как теперь называются яблоки, сахар и вода?
Компот.
Компот. То есть, заметьте, вы уже не называете, это стоит на плитке яблоки, сахар и вода. И стал человек. И стал человек. И стал. Я буду это забивать, чтобы вы получили откровение в этом простом слове. Духовного человека поместили в тело. И он на какой-то период времени стал называться. На какой-то период. Почему стал называться на какой-то период, вы узнаете. Стал называться на какой-то период душевным человеком. Но не навсегда. Но не навсегда. Скажите, ученика в первом классе называют первоклашкой до каких пор? Пока мисс не закончит первый класс и не перейдет во второй. Он для этого идет в школу. Он для этого идет в школу. Он идет в школу, чтобы в первом классе быть столько, сколько надо. Потом идти во второй класс, потом в третий. Потому человек стал. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Мы будем с вами проводить небольшое исследование. Почему человека, которому 2 года, называют ребенок, а человеку, которому 14 лет, подросток? Что именно у них разное? У них одно тело. Тело одинаковое. Развитость тела. То есть, заметьте, когда мы говорим о возрасте человека, мы чаще всего опираемся на что? На тело. Возраст тела определяет и в целом, сколько ему лет. Поэтому прежде чем человека мужского пола мы назовем мужчина, у него есть этапы, которые он проходит. Какие этапы? Его называют младенцем, потом называют малыш, потом ребенок, потом подросток, потом юноша, потом молодой человек, а потом мужчина. То есть все перечисленное – это в целом этапы развития его тела, но не духа и не души, тела разграничивая. Люди, конечно, когда они говорят о возрасте человека, подожди, а ну напомните мне в Писании, кого Писание называет человек? Дух. А люди, говоря о человеке, чаще всего привязываются к чему?
Телу.
Вы понимаете, где путаница? Не позвольте это в своей голове. И это, когда происходит в христианском мире, это просто каша. Вот наш ориентир и светильник. Не надо кашу ту перемешивать с этой не кашей. Поэтому надо очень четко выставлять ориентиры. Потому что в этом мире, когда говорят слово «человек», смотрят на тело. А мы должны смотреть куда? На дух. И не путать это. Поэтому в этом мире, когда говорят о возрасте человека, говорят о чем? О теле. И это принесли в церковь. Когда люди спрашивают, сколько лет вы в Боге? Знаете, что они спрашивают? Фактически они спрашивают, сколько лет вы в церкви? О, вы уже так давно верующий. То есть они говорят про церковь. Они не говорят про зрелость человека, про его духовный рост. Потому что чаще всего люди думают, что если ты в церкви 20 лет, то ты очень взрослый в Боге. Они просто не видят духовными глазами памперс, который уже до ушей. И все остальное тоже не видят, что из него уже выходит. А если бы они это увидели, они даже не начали бы разговора, по сути дела. И это все принесли опять-таки в церковь. Но мы для себя уже начинаем обозначать, что назвав дух человека во плоти душою живою, Бог тем самым отметил его уровень зрелости или то, чем в младенчестве руководствуется дух. Он просто обозначил. Еще раз повторю. Назвав человека во плоти душою живою, дух во плоти душою живою, Бог тем самым отметил его уровень зрелости или то, чем в младенчестве руководствуется дух. Вы знаете, когда я стал над этим размышлять, я думал, действительно, хотя Адам был духовное творение, он сразу был взрослым телом. Заметьте, а умом? Представляете себе такую картину? Перед вами стоит человек, которому 30 лет по телу и 2 годика, а может и меньше. И он что-то, вы думаете, он на языках разговаривает? А он бубу, как детки, ну, маленькие. О, смотрите, он постоянно на языках говорит. А это его разговор. Я имею в виду, если вы понимали в пропорции это все. Я это все еще переведу на вас, не переживайте. Чтобы вы понимали, что когда вы родились свыше, вы не стали больше бубу. Это очень важно знать. Потому что иногда дети Божии, когда человек рождается свыше, они начинают сразу требовать от него, как будто он уже в Господе 50 лет. О, тебе надо делать то, тебе... А он бубу, духовно я имею в виду. Не, тебе надо, о, давай мы тебе... О, ты хочешь, давай чайку веди. Бубу. Он не против. Он все равно не понимает, что это такое. Это мой песочник. Это очень серьезно. Мы здесь улыбаемся, смеемся, но сколько людей покалеченных по этой причине? Сколько людей упало по этой причине? Потому что эти вещи нужно в целом видеть. Вы никогда маленькому ребенку, одному, однолетнему, не доверите опасную бритву. Потому что вы и так знаете, что он порежется. Не, ну я хочу увидеть. Хотя Адам, как духовное творение, сразу был взрослый телом, но умом, душой, в отношении жизненно важных духовных вопросов, он еще оставался или был младенцем, ведомый чувствами. О чем это нам говорит в целом? Что есть зрелость человека как духовного творения в духовных вопросах, а есть зрелость тела. Зрелость человека в духовных вопросах делает его личностью по образу и подобию Божьему, а зрелость тела делает его способным самовоспроизводить тело. Все. Зрелость. Ловите разницу? То есть, если вы смотрите на тело, то вы можете сказать, о, это тело способно уже воспроизводить себе подобного. Но это не говорит о зрелости человека. Поэтому иногда женщины, создавая семью, становятся мамами, даже тогда, когда у них еще нет детей. Многие что-то поняли. Чаще всего. Да, есть такой парадокс. О, и когда мама решила стать женой, ребенок требует вернуть маму, иначе развод. Это серьезный вопрос. Это ответ на многие вопросы, почему сходятся и расходятся. Потому что ему нужна была мама. И она была согласна быть мамой. О, я для тебя все. Но когда мама хочет, пошли в театр, верните маму. О, это настолько глубокий вопрос, и все оно берет оттуда, что есть зрелость тела и есть зрелость самого человека, духа. И нельзя их путать между собой. Как бы ни выглядело зрело тело, это не показатель вообще ничего. Не показатель. Это говорит нам о том, что о зрелости человека не говорит возраст тела, а содержимое ума и водительство духа. Вспомните, как апостол Павел представил или назвал зрелых телом, но младенцев по духу и знаниям в уме. Читай. «Я не мог говорить с вами, братья», это 1 Коринфянам 3:1, «как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Они были взрослые люди, а он называет их младенцами. Младенцами во Христе. Слово «Христе» буквально означает «младенцами по отношению к Духу Святому». Они младенцы. То есть их отношение с Духом Святым никакие, их просто нету. Духовных нету. То есть они были младенцами в знании и практике духовных истин. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские или ведомые органами чувств. Ибо если между вами зависти, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человеческому ли, по плотскому обычаю поступаете?» То есть заметьте, что апостол Павел возрожденных свыше духов называет плотскими. На что именно он делает ударение или что он обозначил как плод проявления душевного человека? Зависть, споры, разногласия. То есть это все есть проявление того, что основано на органах чувств. То есть внешне они были взрослые, но руководствовались не Духом Святым, руководствовались не духовными ценностями, а руководствовались тем, что говорили их 5 органам чувств. Они полностью были в согласии с тем, что их говорили органы чувств. Как? Младенцы. Младенцы живут чувствами. Значит, духовный младенец на первом этапе жизни руководствуется чем? Органами чувств. 5 органами чувств. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я хочу проверить, кто младенец, а кто нет, мне нужно просто наступить ему на ногу, или чуть-чуть зацепить, или еще что-то. И если он ведом чувствами, то от избытка сердца выпулят его уста. В какой-то степени да. В какой-то степени да. Не делайте это специально, но вы можете и так это увидеть в целом. Это всегда снаружи. Нет ничего тайного. И младенец никогда не может прятаться. Он всегда дает о себе знать. Зрелый может прятаться. Почему? Потому что чаще всего он кроткий, молчаливый. Но и молчаливость тоже не всегда показатель зрелости. Что, наступить на ногу? Нет. Мы сказали, что посеете, то пожнете. Не торопитесь. Итак, духовный младенец на первом этапе жизни руководствуется 5 органами чувств. То есть тело духовного младенца на каком-то этапе жизни продолжает быть для него тем, чем он руководствуется. Водительство Духа Святого для него непонятно. Духовные ценности для него пока неприемлемы. То есть он не знает, что с ними делать. Просто не знает. Почему? Потому что в его уме другие ценности, другое то, что ему понятно, другая жизнь в его голове. В Писании написано, что они не имели Бога в уме и делали непотребство. Потому что в уме не было Бога, не было духовных ценностей, не было опыта, не было ничего. Смотрите, как апостол Павел в одном из посланий, это первом послании к Коринфянам, 2 глава 14 стих, говорит о младенцах, опять-таки, о душевном человеке. Душевный человек, это 1 Коринфянам 2 глава 14 стих, или человек, ведомый органами чувств, пока не принимает того, что от Духа Божьего. Не принимает. Не принимает где? В голове. А в духе? Да. Тут не принимает, потому что не понимает. А тут принимает, но не понимает. Не понимает, принимает или не принимает. Что-то сказал хорошо здесь, а здесь плохо. Это очень важные моменты. Потому что он подумал, что здесь желудок заболел. Может, я что-то съел? О, мне так хорошо внутри. Наверное, я что-то вкусное съел. У него взгляд один. Душевный человек, являемый органами чувств, пока, отмечаю, не принимает того, что от Духа Божия. Дальше написано почему. Потому что он почитает это безумием или нелогичным. В его уме это несопоставляемо. И не может разуметь. Потому что о сем надобно судить или размышлять духовно. А он младенец. Для него духовные ценности, как таковые, не существуют. Следовательно, использование слова «плотской» или «душевный» ударение делается на то, чем человек пока руководствуется. Не то, что он не рожден свыше, а то, чем он руководствуется. В Писании написано «живущий по плоти или органами чувств». Богу угодить не может. Почему не может? Потому что идет в другую сторону. Поступайте по духу и не будете ведомы пяти органами чувств. То есть слово «плоть» в Писании везде сопоставляете с пяти органами чувств. И это будет вам хороший расширенный перевод. Итак, душевный человек руководствуется органами чувств или содержимым его ума. Для него это является определяющим фактором в его духовной жизни. То есть якобы духовная жизнь, но на самом деле это жизнь, которая управляема, направляема его органами чувств. То есть душевный человек – это духовный младенец. Определились? Душевный человек – это духовный владелец. А теперь давайте соединим все, что мы сказали, в кучу. Нам нужно еще больше объемную картинку увидеть. Первое послание к Коринфянам 15:44. Написано, апостол Павел говорит, «Есть тело душевное». Ого! Что значит тело душевное? Это тело, которое направляемо, управляемое, которое идет в соответствии с чувствами. Животные, послушайте, они движутся туда, куда им говорят их чувства. Увидели травичку зеленую? Побежали уже. В другую сторону побежали. Там что-то испугались, туда побежали. Так живут животные. Я сейчас не про людей, так что не думайте сразу там. Я думал, что вы про моего знакомого. Нет, я говорю про животных. Но, по сути дела, вы уже где-то начинаете понимать. Брат Олег, вы видите, что в стране происходит? И уже думает, куда бежать. Младенец. Младенец. О, вы видели, какой курс? Надо что-то делать. И уже плачет, сидит. Младенец. Нет, конечно, есть те, которые скажут, о, его сатана держит. Нет, он младенец. Просто младенец. Есть тело душевное или тело, которое направляемо не духом человека, а органами чувств, душой. Есть тело духовное или тело, которое направляемое духом человека. Первый человек, Адам, стал душою живою, младенец. 30 лет или сколько там, но в голове младенец, душою живою. А последний Адам есть дух животворящий. Слушайте сейчас внимательно, а вот и ключ, но не духовное прежде. Послушайте, не духовное прежде, а душевное. Прежде чем вы станете по-настоящему духовны, вы душевны. Не, вы рожденный свыше дух, да, но вы душевны пока ведомые органами чувств. И пока мисс, у вас есть этап наполнения ума, приобретения опыта, духовных знаний, вы сюсю-пусю детки. Не, вы можете, конечно, от себя требовать боевого формата. Но вы очень смешно смотритесь. Очень смешно. Вы это забрало, уже не знаете, на потылицу засунули, и слюнки текут, и вы с мечом стоите такие. О, я буду сейчас молиться духовной бранью. И заснули, пока молились. Не возлагайте на себя больше, чем вы можете понести. Если вы не слышите Духа Святого, я имею в виду, если вы не знаете своего призвания, если вы не различаете голоса, то вытрите слюнку и скажите: спасибо тебе, Господь, за то, что ты учишь меня возрастать. Я просто хочу, чтобы вы себя, не знаете, не изнуряли, не занимались мазохизмом самого себя, требуя от себя зрелости в том, в чем ее просто пока нету. И не экспериментировали. Вам гораздо лучше пойти, найти, кто более зрелый, и согласиться с ним, и попросить, чтобы он помог вам стоять в вере. Поэтому нужны хорошие наставники, зрелые наставники, а не когда в песочнике соединяются все, и там такой стоит не только крик, но и запах. Это серьезные вещи. И когда попадаешь в такой песочник, конечно, хочется вырваться на волю. Потому зрелых обычно в таких песочниках не бывает. Я вам просто обозначаю эти важные вещи. Это настолько важно. Другое дело, как бы сразу оно не видно. Итак, первый человек Адам стал душой живой. Он был младенец, и Бог обозначил его этими словами. Последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде. То есть человек не сразу становится духовным, я имею в виду духовным зрело. Не сразу. Он сначала ведом органами чувств, а душевное. А потом духовное, спустя какое-то время, возможно, год, два, три, четыре, пять, у кого 10, у кого 15, у кого 20, а у кого до самого вознесения. Он остается просто младенцем. Младенцем. То есть этими словами апостол Павел обозначил последовательность формирования личности. Сперва душевное, потом духовное. Поэтому в определенный случай, когда вы идете кому-то в гости, рожденному свыше, то намного важнее, взять с собой не какое-то откровение, а хороший вкусный пирог. И вы его достигнете. Это для него будет: о, это тебе от Духа Святого? Конечно. Я тоже имею откровение по этому поводу. И они как два зрелые сядут и поговорят. Это просто. Младенца гораздо проще достигать за столом с кушанием. Применяйте эти вещи. Не надо к младенцам сразу доставать учение за 5 лет. Вы его убьете тут же. Он изблюет это все. Не, конечно, он тоже по супердуховнику скажет: это ересь. А он ничего не понял. Это ересь. Пока духовный человек младенец, он живет душой. Душа живая. Но по мере того, как его ум наполняется духовными знаниями, по мере того, как он практикует духовные знания, он становится ведомый Духом Святым и духовными ценностями. Желательно, чтобы это все не растягивалось надолго. То есть, чтобы это было менее короткие сроки. Как один муж Божий сказал, что оптимальный срок созревания духовной личности – это 5 лет. Не знаю, откуда он взял, я просто слышал. И я соглашаюсь, да будет так, хватит дольше. Дольше не надо. 5 лет. То есть, как мы видим с вами, одна из причин, по которой Бог назвал человека душою живою, это его духовная незрелость. Брат Олег, зачем было не знаю, сколько лет было Адаму давать жену? Это было 2 духовных незрелых. Представляете, когда 2 духовно незрелых создают семью. Вы теперь узнали, что примерно происходит. В их семье появляется 3-й. И они не могут понимать, почему они уже через месяц медовые хотят уже на друг друга. Адам промахнулся, я не промахнулся. То есть Авраам промахнулся, я не промахнулся. Господь, может, тебе нужна еще одна жертва? Я для тебя и жену не пожалею. Я немножко утрирую. Но вы все прекрасно понимаете, как это иногда выглядит. Когда младенцы А потом еще у них появляется еще один младенец, и это все, это вознесение надо проситься. Я, о, что с ним делать? Бабушка! И мама, имея двух детей уже теперь, еще получила третьего. А они всем рассказывают, что они родители. Писание говорит нам, 1 Коринфянам 14 глава 20 стих, в целом говорит нам, чтобы мы осознавали важность духовного роста. Не будьте дети умом. На зло будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние или стремитесь быть зрелыми в Боге. Это мы одну из причин обозначили с вами, почему он был назван человек душевный. Давайте обозначим для себя еще одну причину. Их вообще несколько, которые мы возьмем. Может быть, их и больше. Но мы возьмем несколько, в целом, чтобы для себя четко обозначить, что значит душевный человек. И если вы вдруг разговариваете с верующим, то в свете того, о чем мы говорим, вы сразу сможете установить, какой у него возраст, духа, и уже знать, что ему лучше подать на стол. Вы уже будете знать, потому что если вы младенцу подарите только чай, он может предать вас анафеме. Но если вы поставите пирог и то, то он благословит вас. Зрелому вообще можно ничего не подавать, потому что он живет другими качествами, ценностями жизни. Он может даже не заметить, что вы вообще ничего не поставили на стол. А младенец все заметит. Ну что, младенец, это же так понятно. Хорошо, я верю, что вы все правильно поймете. Я хотел бы, чтобы меньше всего, конечно, сразу сканировали кого-то, а начали с себя. Но так хочется сразу кого-то. Себя. Следующая причина во многом созвучна с первой причиной. Смотрите, надо оперативнее двигаться. Давайте немножко поговорим об органах чувств. Мы обозначим 5. Вообще, как бы есть толкование, что их 6, но мы будем обозначать 5, чтобы было проще для понимания. Я перечислю органы чувств. Глаза – это зрение, уши – это слух, язык – это вкус, нос – это обоняние, вестибулярный аппарат – это чувство равновесия и кожа – это осязание. То есть вот такие органы чувств есть у вашего тела, не у вашего духа, а у вашего тела. То есть у вашего тела есть органы чувств. Информация, которая поступает снаружи, она поступает как раз через органы чувств. Через центральную нервную систему она поступает в ваш ум, где она тут же отображается на существующую информацию, либо несуществующую в накопитель. Если информации подобной нет, то она просто в накоплении без всякого дальнейшего ее применения. Она не знает, что делать в отношении того, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете. Потому, когда говорятся духовные вещи, ваш ум порылся, ничего не нашел. Пауза музыкальная. Все. Не с чем работать. Слышите? Не с чем работать. Вы думали, что это вы спите? Нет. Ум просто берет тайм-аут. Не понимаю. Все. Брат Олег, а если он понимает, но сказать не может? Вы хотите сказать, что я младенец? Нет, я никому так никогда не скажу. Никогда не скажу. Я не собираюсь говорить, что вы младенец. Вы сами это бы знаете. Зачем мне об этом говорить? Другое дело, лучше честно какие-то вещи признать, и поговорить с Духом Святым. И вы тогда намного четче его начнете. Когда вы признаете, Дух Святой, да, я младенец. Я совершаю ошибку за ошибкой. Я уже сам от них устал. Говорит, ну фух, на теперь, наконец-то я с тобой могу поговорить. А то ты постоянно хотел. А тебе надо еще шлеп-шлеп немножко. А ты уже хотел большие дела. Тут большой порядок надо наводить в твоей жизни. Это да. Поэтому мы с вами обозначаем, что душевный человек, он движется органами чувств. Органы чувств – это его путеводитель, это то, зачем он следует и чему он всегда внимает. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Все, потому что он это не разумеет. Но он принимает то, что исходит от органов чувств. Поэтому душа – это духовная часть человека, которая содержит в себе разум, волю и эмоции. Разум, волю и эмоции. И человек, который душевный, он всегда руководствуется внешними источниками информации. Для него очень важно, что он слышит. Для него очень важно, что он видит. Для него очень важно, что он чувствует. Для него очень важно, что он обоняет и осязает. Очень важно. Очень важно. Почему? Потому что он младенец. Он пока душевный или плотской. Конечно, душа является тем, что находится в духе. И душа всегда последует за духом. Ваша душа последует за вами туда, куда пойдет ваш дух. Это очень хорошо видно из истории, которую рассказал Иисус о Лазаре и богатом человеке. Когда богатый человек оказался в аду, он помнил Лазаря. Он помнил о его жизни, он все помнил. Почему? Откуда он помнил? Это же было все до того, как он попал в ад. Потому что знание или информация в душе последовала за духом. Это то, что хорошо обозначает. Поэтому после смерти человека, душа человека последует за духом. У души есть много функций. Мы сейчас не будем все их обозначать, но в целом душа предназначена для того, чтобы вы получали информацию, обрабатывали информацию и в целом имели объемное представление о всем, что происходит вокруг вас, и выражали какую-то реакцию. Но если человек считает свой ум самостоятельным и способным принимать правильные решения, то он открыт для заблуждения. Потому что если ваш ум становится для вас точкой опоры, то ваш ум очень легко через органы чувств засунуть то, что будет вас разрушать. Очень легко. В Писании написано: «Не советуйся с умом твоим». На сегодняшний день ваш ум нуждается в обновлении. Спасайте душу. Если же вы будете позволять себе руководствоваться содержимым своего ума, то сатане очень легко будет вас контролировать. При этом вы даже этого замечать не будете. Вам будет создаваться впечатление, что вы все делаете правильно. Но я же вижу, это даже понятно. Я могу вам сказать, что вы покаялись в том, что вы раньше жили содержимым своего ума. Если вы в этом покаялись и опять продолжаете в этом жить, то вы понимаете, что вы опять наступите на те же грабли. Если человек руководствуется эмоцией, то ему придется вернуться к тому, откуда он и начал. Ум не может истины выставлять за ориентиры. Он не может понимать истину на ту глубину, на которую надо понять. Но вам это доступно в вашем духе. Поэтому чувства не могут быть мерилом. Они не могут осознавать и принимать духовных решений. Для этого предназначен ваш дух. Поэтому душа – это человек, или душевный человек – это человек, который движется чувствами. Если человек чувствами движется, это душевный человек. А если он душевный человек, то он не может понять духовное. О, есть такие люди душевные, они бегают, они такие. Они дети. С радостью принимают слово, но когда наступает давление, обижаются. Дети. Поэтому не обижайтесь на них. Что ты же уже в Господе 15 лет? Ну и что? Не надо планку ему закидывать аж вверх. Планка милости всегда должна быть выше планки требований. Если он младенец, то не требуйте от младенца быть зрелым. Можете помочь, да, но не требуйте. Потому что требования для младенцев – это гильотина. Когда вы начинаете что-то требовать от детей, они плачут. Это уж о моем муже. Нет, я сейчас по семьям ни в коем случае не беру. Потому что мужчины не плачут. Они доносят откровения. Или ругаются. Или еще какими-то способами. Я говорю, что насколько важно быть мудрым и рассудительным в этих вопросах. Так же самое есть и жены, которые... Вот. Поэтому слава Богу за Бога. Давайте рассмотрим третью сторону и будем уже заканчивать. Третий очень важный момент. Время быстро летит. следующую причину. Я прочитаю из первого послания к Коринфянам ее, 15 глава, 35 стиха. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» То есть апостол Павел обсуждает тему тела. «Безрассудны. Тот, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дал каждому, Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная рыб, иная птиц. Мы видим, предмет не меняется, тело. Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесных, иная слава земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Здесь как бы идет связь. Воскресение, тела, идет связь. Сеется в тлении тело, восстает в нетлении. Что? Тело. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется или зачинается тело душевное, восстает тело духовное. То есть тело душевное, слушайте, есть тело душевное, здесь как бы две грани, которые мы уже разобрали, а тут еще одна есть. Есть тело душевное, душевное тело – это тело, которое еще может умереть. Адам был смертный телом. Иначе он бы не мог умереть. Телом он был смертный. У него было тело душевное или подверженное. Не, если бы он не согрешил, он бы жил вечно. И тело бы жило вечно, если бы не согрешил. Но само по себе, если он может согрешить и умереть, значит тело смертное. Тело смертное. Потому есть тело душевное или смертное. Есть тело духовное или бессмертное. Славное, прославленное. Первый дух был облечен в смертное тело, или тело, способное возвратиться в прах. Это называется душевное. И так написано, первый человек Адам стал душою живою, но последний Адам есть дух животворящий. То есть первый человек Адам был облечен в смертное тело, способное умереть, а дальше мы уже видим, что последний Адам имел тело славное или бессмертное. У Иисуса бессмертное тело. Сейчас бессмертное. Но до того, как он получил бессмертное тело, какое у него было тело? Сперва душевное, потом духовное. Ловите вот этот порядок. В целом это все просматривается. Я смотрю на людей и понимаю, что сперва душевное, а потом духовное. То есть не требуйте никогда сразу духовное. Душевное. Это простой такой порядок, но он столько дает мира. Первый человек из земли перстный. То есть первый человек был из земли, он был смертный. Первый человек из земли перстный. То есть он мог жить вечно, если бы не согрешил, но был смертный. Второй человек – Господь с неба. Бессмертие – это когда смерть уже не имеет власти ни над духом, ни над душом и над телом. Каков перстный? Таков и перстные. Мы произошли от Адама. Мы получили от него все. Когда же люди получают рождение свыше, каков небесный, таковы и небесные. Вы знаете, что вторая смерть вас не коснется. Но вначале вы получите новые тела. Славные тела. Потому Писание говорит, вторая смерть вас не коснется. Я сейчас не буду про вторую смерть брать. И как мы носили образ перстного или смертного, так будем носить и образ небесного. Все говорится пока о телах. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в обновение ока, при последней трубе, ибо струбит... вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему телу надлежит облечься в нетленное, он назвал это тело душевное, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. То есть душою живое в Писании также назван человек, в смертном теле. То есть мы как бы с вами проводим вот эти параллели и видим. Человек смертный или в смертном теле, в теле, которое может умереть. То есть душа в Писании никогда не называется бессмертной или вечной. Напротив, как оказывает Писание, что душа в этом мире, она может подвергаться влиянию смерти. Поэтому спасайте душу. Спасаем душу как? Через обновление нашего ума. Писание говорит, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот такой порядок в целом. Давайте еще раз напомним себе, что значит душевный человек Писания. И что в целом говорится о душевном человеке? Душевный человек – это человек, который является еще духовным младенцем. То есть в его голове нет достаточно духовных ценностей. И он не может соизмерять духовное с духовным. Это душевный человек. Также душевный человек, который ведомый органами чувств. Это в целом качество младенцев. Органы чувств. Если человек подвержен водительству органов чувств, то он младенец или душевный. Также душевный человек – это человек, который пока еще находится в смертном теле. Поэтому в свое время в Писании написано, что Царствие Божие подобно тому, как женщина бросит закваску в три меры муки. Это дух, душа и тело, доколе не вскиснет все. Начали с нашего духа, теперь наша душа должна стать духовной, а потом станет духовным и телом. Такой порядок. Но мы уже сейчас трудимся над этим. И водительство Духа Святого – это есть как раз показатель зрелости. Но к зрелости что? Мы идем. Это не просто, знаете, чики-блики, и он уже зрелый. Нет. Это труд. Это труд, когда вы прилагаете определенные усилия для того, чтобы слышать, для того, чтобы быть ведомым. Это труд. Но этот труд вознаграждается. Когда моя дочка пошла в первый класс, она плакала, когда пришла со школы. Говорит, папа, они все то, что там говорят, я не понимаю. Ну, правильно, ты же пошла в школу учиться. Брат, я когда читаю Библию, я засыпаю. Та же картина. Та же картина. Ребенок. Нет, какой я ребенок? Вы что? Не, вы еще будете доказывать кому-то, что вы не ребенок. Я уже в церкви 10 лет. Но 118-го псалма еще до разу до конца не дочитал. Засыпаю сразу. Господь возлюбленному своему дарует сон. Чем бы дитя не бавилось, а бы не плакало. И таких детей знаете сколько? Вы теперь понимаете, действительно, как сложно нашему Господу Иисусу действительно сделать то, о чем мы так все молимся. Потому что с кем делать? Если бы мы все стремились к одному, к зрелости, просто стремились к зрелости, то младенцам, которые идут за нами, было бы намного легче. Но когда все младенцы, вы же понимаете, что это выглядит. Не, я ни в коем случае не обвиняю никого. Я сейчас говорю, что давайте планку к себе предъявим. Мы будем работать над собой. Мы будем понимать, что зрелость – это есть результат определенного труда. Труда Духа Святого и Слова Божьего. Но если мы не будем взаимодействовать с Духом Святым и со Словом Божьим, то зрелости не видать. Потому что ваш ум сам по себе обновляться не будет. Не, вы можете возлагать руки, можете попросить меня возложить руки. И это ничего не произведет. Когда я возложу руки, да, может действовать дар Духа Премудрости. Но если вы Библию не откроете, то что вам будет открываться? Зачем вам дар, если вы его все равно не применяете? Это все равно, что вы купите себе набор отверток, но никогда ничего откручивать не будете. Зато они у вас есть. Применяйте все. Сегодня мы с вами узнали, что значит душевный человек. Чтобы вы понимали, что душевный человек – это человек, который не ведом духом. Это человек, который не взаимодействует с духом. Он взаимодействует с органами чувств, с окружающей его информацией. И мы будем работать с вами в первую очередь, стремясь к цели, чтобы вы были духовными. В Писании написано, ибо все ведомые духом. Я дам вам трактовку этого местописания, такая, как она есть там. Там не написано, ибо все ведомые духом, суть дети Божьи, сыны. Слово «сыны» в контексте Писания означает «зрелые в духе». Зрелые в духе. Ибо все ведомые Духом Святым – суть зрелые в Духе Божьем. Потому что они ведомые Духом, потому и зрелые. Зрелые стремятся и движутся Духом. Не органами чувств. Не органами чувств. Хорошо, я верю, что по ходу вы будете больше и больше понимать. Во всяком случае, с вашим умом мы будем работать серьезно. Хорошо. Я думаю, что после сегодняшнего урока у вас появится милость к детям. Очень важно. И если вы начнете видеть младенцев, 30-летних, 50-летних, 70-летних, будьте с ними, как с детьми, милостивы. Помните, что милость превозносится над судом. Брат Олег, ну он уже в церкви 15 лет. Какая разница? Знаете, как тяжело быть 15 лет младенцем в церкви? Очень тяжело. Это ж какие твердыни. И я часто спрашиваю верующих, перед тем, как начинать разговор, чтобы сразу сориентироваться, а сколько лет вы ходите в церковь? Они говорят, 20. Потом я задаю следующий вопрос, и я уже знаю, какой доставать платок. Я теперь знаю, как с ним разговаривать. Потому что если я начну разговаривать с ним как со зрелым, то чаще всего люди обижаются, что у меня нет любви. А когда я разговариваю с ними, знаете, кушай, сынок. О, слава Богу, прямо Бог через него проговаривает. Я так люблю детей Божьих. Бог это нам все дает не для того, чтобы мы кого-то упрекали, а для того, чтобы мы были мудрыми и рассудительными. И для того, чтобы мы могли помогать детям и сами не оставаться детьми. Это самое важное, чтобы мы сами не оставались умом детьми. Давайте поблагодарим Духа Святого за Его труд. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за этот урок. Спасибо Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму. И прости нам, Господь. Прости нам, что мы оставались дети умом. Мы каемся во имя Иисуса, ибо осознаем, что Бог хочет, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помоги нам. Мы желаем исполнять волю Отца Небесного. Мы желаем, чтобы добрые дела в Царстве Божьем не были ограничены. Мы желаем быть плодовитыми и эффективными. И мы сами уже устали от того, что мы младенцы. Помоги нам. Покажи нам, что делать, как делать, чтобы каждый из нас погрузился в духовный рост. Помоги нам духовно возрастать. И мы благодарны Тебе за Дух Святой, который как нянька возится с нами каждый день, проявляя свою милость, заботу, любовь и помогая нам, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Мы так благословлены Тобой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твой труд и за Твою помощь. Учи нас и веди дальше, чтобы Царство Божие утверждалось и расширялось в жизни каждого из нас и на этой земле во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его и поможешь нам быть зрелыми в Твоем Царстве, чтобы Ты мог доверять нам любое дело во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из нас был эффективный и плодовитый, чтобы каждый из нас имел все потребное для добрых дел. Поэтому, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным обеспечением, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся и приходи. Наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что добрые дела в нашей жизни не будут ограничены. И мы будем и плодовитыми, и эффективными, подданными Твоего Царства. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд и за все, чему Ты научил каждого из нас лично в сегодняшнем уроке. Во имя Иисуса. Аминь.